здесь вот послание Юды, в первом стихе, он там писал, что он писал, в смысле верующими, которые освященные Богом Отцом и сохраненные Иисусом Христом. Значит, после того, что мы принимаем крещение, это не значит, что мы, ну ладно, Бог как-то уставил для нас, ну, какую-то галочку, и да, мы такие хорошие и так далее. Значит, что Он активно действует в нашей жизни. Написано здесь, что мы сохраненные Иисусом. Значит, Он активным, проактивным смыслом вот действует и работает с нами. Он не хочет, чтобы мы будем попадете, он не хочет, чтобы мы начинаем наш путь и уходим от этого. Потому что это не так, что он как-то безразличие, он как-то равнодушнее к нам относится, что ну хорошо, я для вас умер, ну хорошо, вы решайте то, что вы хотите, если хотите, ну пожалуйста, живите вечно в моем царстве, если не хотите, то чего, это ваш выбор, не мой вопрос, это ваша проблема. Нет, он не такой, он хочет в активном плане спасать человека. So in verse 1 he says that we are preserved or kept in Jesus Christ after we've been sanctified by God the Father. That means that when we're baptized, this is not the end of the story. This means that God and Jesus are actively involved in working in our lives afterwards, because they really want us to keep in the path to God's kingdom. It's not that when you're baptized, you get a tick that you're a good guy. But beyond that, God and Jesus want you to be in His kingdom, and so they're continuing to try to keep you in that way. Он сказал в пятом стихе, verse 5, «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». I want you to know, verse 5, how that the Lord, having saved the people out of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Вот откроется тогда вопрос, спасен ли я на данный момент или нет? So there is this question, am I saved right now or not? Конечно, есть такой позиции, где люди считают, что ой, я спасенный и всегда, вечно буду спасенный. There's an attitude that now I've been saved, I'll always be saved. Но это и тоже не может быть так, потому что Иисус сам сказал от Матфея 10 главу 22 стих, что он, который держится до конца, спасен будет. Well, that can't be the case, because Matthew 10:22, he that endures to the end shall be saved. Но, если, допустим, мы сделали бы интервью с теми, которые только что вышли из Египта, мы задали бы вопрос, спасен ли ты? И, конечно, отвечали бы, ну да, я избавлен из Египта, и я стою здесь, слава Богу, да, я спасен, в смысле, из Египта. But if you can imagine doing an interview with all the people as they came out of the Red Sea, and you said to them, are you saved? They'd have said, yeah, sure, I'm saved. I got saved out of Egypt. I'm here. Praise the Lord. То есть, поскольку мы принимаем крещение, это похоже на то, что Израиль вышли из Египта сквозь море. So our baptism is similar to Israel leaving Egypt. Помните, в 1 Коринфянам 10 написано, что так как Израиль все шли сквозь море и крестились в облаке и в море, так как и мы приняли крещение во Христе. Now the 1 Corinthians 10, that they left Egypt and were baptized in the cloud and in the sea into Moses, just as we leave Egypt and are baptized into Jesus. Они крестились, Павел писал, или заметил точнее, в облаке и в море. В смысле, в обе стороны им было воды, как стены, и вверх облака, тоже воды. И в том плане он сказал, что они крестились в облаке и в море. So when they went through the Red Sea, they had water on both sides of them, and they had a cloud of water. A cloud is just water, a cloud of water on top of them. And in that sense, they were surrounded by water. And in that sense, they were baptized. Итак, мы сможем и тоже сказать, что Бог меня избавил. Бог меня спас. Но это не значит, что нам не надо держаться до конца. So that we can also say, yes, I'm saved. I have been saved. I'm a saved person. But that does not mean that we must not endure and hold on to the end. И сейчас дальше в этом послании он дал много примеров из истории Израиля в пустыне. So now, in the rest of the letter, it's full of examples from the history of Israel whilst they were in the wilderness. То есть, то, что случилось с ними после своих, ну, как говорится, крещения в Моисея, то же самое и случится, в принципе, с нами. So then, what happened to them after their, let's say, baptism into Moses, happens, in essence, to us in our walk after we're baptized into Jesus. Итак, все то, что случилось в пустыне, является для нас примером. So everything that happened to Israel in the wilderness becomes our lesson, our instruction. И в этом контексте нам надо понять шестой стих. And in this context, you must understand verse 6. Ангелов, не сохранявших, сохранивших своего достоинства, но оставивших свои жилища, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. The angels which didn't keep their first estate, but left their own habitation, have been reserved in everlasting chains under darkness under the judgment of the great day. На еврейском и на греческом языках слово переведено ангелов. Это и тоже переведено посланник, или может даже означать какой-то, ну, лидер или представитель. So the Hebrew and Greek words translated angel are also those translated messenger or prince or leader. И я думаю, что здесь, видимо, говорится о тех, ну, Кора, Дафан и Авирам, потому что когда они сделали свое восстание против Моисея, написано, что землю открылись, и они все исчезли туда, на землю. I think this is talking about the rebellion of Korah, Dathan, and Abiram when the earth opened and swallowed them up. Почему? Потому что они ушли из своего достоинства и хотели даже выше, претендовали на место Моисеева. They left their estate, they left the place that God had given them in his purpose, and they wanted to get onto the level of Moses and to become on his level. И все равно написано, что они ждут суд великого дня. It's written that they're waiting for the judgment of the great day. Получается тогда, что они пока не получили свой суд. So it works out that they haven't yet received their judgment. И в классическом понятии ангелов согрешили, и Бог им выбросил с небеса. То есть они уже получили свой, ну, суд и явились здесь на земле. Now, in the classical interpretation of all this, the idea is that angels sinned, got thrown out of heaven, or they come down here to earth making a lot of trouble. Но здесь написано, что тот суд будет только в последний день. But here it's written that their judgment is at the last day. Получается тогда, что, я извиняюсь, женщина, или сидите, или уходите. Вы что делаете? Гуляете здесь.
Она пьяная.
Если пьяная, то Максим, пожалуйста, видно ей. Вы зачем сюда пришла?
Она не пьяная, просто.
Пьяная.
Она не пьяная.
Вы или там сидите по-нормальному, или уходите? Итак, вот в 7 стихе опять примеров из Содом и Гоморра. Они тоже не то сделали и тоже получили свой суд. Но кто жил в Содоме и Гоморре? Это людей. And so again he gives an example verse 7 of Sodom and Gomorrah. And he says that these people also had their judgment. But my point is that they were also people. They were people who sinned. И я думаю, что постоянно в этом послании он цитировал из книги Еноха, где написано, согласно еврейской традиции, о всякие грехопадения ангелов и сатаны, и Люцифер и так далее. И я думаю, что Юды хотел это исправить. Но он исправить через то, что он цитировал аллюзии, ссылка делал на всякие эти понятия, и объяснил, что нет. Не надо смотреть туда, мечтая о том, что, наверное, случилось раньше. Самый главный проблем – это человеческий грех, это человеческое грехопадение, которое мы видим здесь в истории. Now, throughout the letter of Jude, it's full of allusions to the Book of Enoch, which was a Jewish book that's not written by God. It was just from Jewish tradition. That's full of stories of angels sinning and people falling, angels falling from heaven and all this kind of stuff, Lucifer and so forth. And I think Jude's alluding to it in order to correct it and is refocusing our attention on the fact that it is human sin and human temptation which is our real issue, and not some mythical conflict up in heaven and angels being chucked out of heaven and so forth. В 11 стихе, 11, «Горе им, потому что идут путем Каиновым, и сделали как Валам, и в упорстве погибают как Корей». Каин, Валам и Корей, они все жили во время Ветхого Завета. So Cain, they've gone the way of Cain, they've been like Balaam, and they've run in the way of Korah. All these people are real people who lived in the Old Testament. То есть, Юда имел в виду, что вам надо читать библейские истории и понять, что, ну да, я и тоже человек. И у меня также такие испытания, такие проверки, такие искушения, так как у них. So he's saying that you need to read the Bible, biblical history, and see that you yourself are similar to these people with similar temptations, with similar situations, similar weaknesses, and similar sins. То есть, если он привел примеров из каких-то пачи ангелов, это нет, это было бы не очень, ну, не совпадался бы с нашими ситуациями. Это было бы не образец для нас, это было бы не ободрение, это нет. Гораздо сильнее, если на самом деле все эти примеры относятся к людьми с нашими природой, которые жили и тоже на этом свете. So all the time he's bringing before them examples from the history of Israel of people who sinned. Now that's a far stronger way to inspire other people to live as they should than it is to start quoting myths about angels that sinned and sin and failure that apparently went on in some other context, in some other dimension up in heaven. All the time he's talking about what happens here on the earth. В 12 стихе, verse 12. Такови бывают соблазном на ваших вечерах любви. These are spots in your love feasts, verse 12. Вечерях любви, love feasts. Я думаю, что он там имел в виду преломление хлеба. I think he was there talking about the breaking of bread. А мы сейчас сделаем преломление хлеба. And we are doing the breaking of bread now. И здесь, ну, преломление хлеба называется вечерах любви. But here I'm saying that he's calling the breaking of bread the feast of love. Первый взгляд это немножко странно, такое название. At first blush that seems a bit strange to call breaking of bread such a thing, the feast of love. Но фактически мы здесь, чтобы праздновать. И чего праздновать? Любви Божия, любви Иисуса Христа. But it's appropriate, because what are we here for? We're here to celebrate love, the love of God, and the love of the Lord Jesus Christ. Но он имел в виду, что пока вы сидите на престоле Господних, на этом, ну, вечерах любви, будет и тоже сидеть с вами тех, которые далека, не с Богом. И такого бывают соблазном на ваших вечерах любви. And he says that as in the first century, as they had their love feasts, their breaking of bread, there were spots in them. There were some people there who were not true believers. Интересно, что Иуда не сказал, что надо таких людей выгнать и так далее. Но он просто сказал, что так и есть ситуация. И жалко им. But it's interesting that Jude doesn't say you should get hold of them and throw them out. He says you should recognize them, that they're going to be such people there. And that's life. Это похоже на тот притч Иисуса, где он сказал, что он сам сеял хорошую семью, и потом дьявол и тоже сеял темный. И из-за этого его учеников хотели как-то и тоже выгнать, бросать эти терни. И Иисус сказал: да нет, ты не сможешь судить, кто есть кто. Подождите. И во время урожая тогда ангелов будет решить, кто есть кто. So then it reminds me of the parable of the wheat and the weeds, where Jesus says that he sows a good seed, and yet also there is the bad seed sown, and the disciples want to go and gather up the bad seed, but Jesus says that no, you can't do that, so therefore wait until the angels will do it at the last day. То есть это часть нашего христианского опыта, что мы будем в церковь вместе с теми, которые, наверное, не будут в Царстве Божьем. Мы будем даже сидеть с ними на наших вечерах любви. So this is part of Christian experience that Jesus explains, that we are going to sit even at the feast of love with those who shall not be in God's kingdom. Это тот вопрос, который очень сложно для очень многих христиан понять. Now for many people calling themselves Christians, this issue has been very difficult for them to understand. Все думают: а да нет, я найду церковь или группа, где они все искренние. People go from church to church and group to group, saying that I want to find the group that's pure and the group that's sincere. Иисус здесь объяснил в этом притче, Иуда здесь объяснил, и Павел тоже объяснил, что в этом не найдете. И не только не найдете, это часть нашей христианской опыта быть вместе с теми. And Jude says here, Jesus says in the parable of the wheat and the weeds, and Paul says the same elsewhere, that, and Jesus says it in the letters to the churches in Revelation, that this is part of our Christian experience. And you can't get out of it by running here and running there to get away from the bad guys, because you can judge them. They are going to be there. В 13 стихе, verse 13. Звезды блуждающие, понятие о том, что они гуляют постоянно. They are called, verse 13, wandering stars. То есть, они всегда гуляют. So they're always wandering. Они никогда не найдут для себя то, что надо. They never find what they're really looking for. Они пробуют вот тот религии, тот учение, тот группа. Они занимаются каком-то вот интерес, допустим, ой, я так хочу тот квартиру, я так хочу в этом районе жить, ой, я так хочу тот, работу делать, ой, я так хочу с этим мужчином, с этим женщиной устроить отношения и так далее. Они всегда хотят кое-что нового, и никогда не получается. И в конце концов, смотрели обратно на своем жизни, что они сделали, они просто гуляли, сюда-туда, звезды блуждающие. Wandering stars. Well, the world is full of wandering stars. People who have no sense of direction in their life, who think if they drift from one group to another, from one teaching to another, they're always looking for something and they never find it. They drift from one relationship to another. They think, if only I can be with that man or that woman, it'll be wonderful, and it never works out. If only I can live in that flat or that house, if I can have that car, if I can have that job, if I can have that career, if I can do this for my kids or whatever. And it never works out, and by the time they come to look back to their lives, all they see is that they wandered around and got nowhere. И слава Богу, что если мы солидны во Христе, у нас есть тогда перспектива. And the greatest things about being in Christ is that we have a clear perspective in front of us. Мы знаем, что ладно, мой конечный пункт – это встреча с Иисусом в судном день и, в конце концов, вечность в Его вечном царстве. И Бог сейчас мне приготовляет в этом жизни. Понятно, где? We, if we are baptized into Christ, have the perspective in front of us that I finally shall meet Jesus and I shall finally come to His judgment. And everything in my life has been geared by Him towards that meeting, and that by His grace I shall live forever and ever in God's kingdom. Итак, у нас перспектива есть. Мы не гуляем туда-сюда на вечном поиск. Мы нашли. So we're not wandering here and there in this ever unending search, but we found it. многих людей, по-моему, подсознательно не хотят найти. Это более интересно, постоянно поискать, быть на поиске, чем найти. I think a lot of people don't find God's truth because actually they think unconsciously and beneath their own conscious level of thought, but of awareness, they think there's more fun in hunting, in searching, than there is in actually finding. And that if they found it, they still wouldn't want it. They'd want something else. И особо в рамках новосферных отношениях это постоянно так, что люди считают, что это более интересно быть на вечном поиске, чем найти, кто, с кем поделить жизнь. See this especially in people's attitude to human relationships and sex and stuff, that people think that it's more fun to be in the eternal search every month or every couple of months than to actually find someone and share the years of your life with that individual person. Итак, слава Богу, что у нас перспектива есть, у нас прямая дорога. Хотя всякие такие проблемы в жизни, но мы знаем, куда предназначить. Если мы во Христе, и солидно решили для Него. So thank God that if we are truly in Christ, then we have open in front of us a highway, a clear and a straight road, as the Proverbs say, a clear road that leads to God's kingdom. And we know where we're going, and we're not in this wandering stars, wandering around forever. В 14:15 он цитировал из той книги Еноха, которая не написана Богом, это просто... Я считаю, что это просто язычество, но традиционная литература. So in 14 and 15 he quotes from the book of Enoch, which as I've said, I don't believe was inspired by God. This is just a popular sort of book that was around at the time. Но я объяснил, что здесь послание Иуды цитируется или аллюзия делает, ссылка делает на этом книгу. But I've explained that the whole of the book of Jude is continually alluding indirectly or directly to words and phrases out of this book.
Я думаю, что Иуда это сделал не из-за того, что он согласился с этим, а чтобы показать, что нет, тот книгу не то. Это не какой-то космический конфликт о том, что надо переживать. Это наши личные внутренние борьбы против греху, который является самым главным.
And I think he makes all these allusions not because he agrees with the book, but because he wants to correct it. To show people where it's wrong. And what he's saying is, look, it's not all about some cosmic battle up there between the forces of good and evil or something that happened back in Eden or the time of the flood or something like that. It's about a struggle for personal spirituality within the human heart and mind right now.
А здесь он цитировал эти слова Еноха и согласился с этим. Это так, как он хотел показать, что ну ладно, большинство этого неправильно. Ну, этих пара стихов правильно.
And I suggest that he quotes, as he does in verses 14 and 15, with approval, and says this is right. Because he's saying, look, the whole book, this book of Enoch, is pretty well wrong. But I'll tell you, there's a couple of bits in it that are right. And these are two of them, verses 14 and 15.
В 15 стихе о том, что идет Господь с ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него.
So he says, yes, the Lord is coming with his angels to the day of judgment in order to convict the ungodly of their ungodly deeds and of their hard words.
Это суть судного дня.
This is the purpose of the day of judgment.
Чтобы обличить этих людей, чтобы они поняли, чтобы они вспоминали то, что они сказали и сделали.
It's to elicit from these who shall not be saved, to elicit from them an awareness of their deeds and their words.
Потому что если, допустим, мы думаем о каком-то грехе или жестоких слов, которые мы сказали, скажем, 30 лет тому назад, 20 лет тому назад, да, вроде мы не помним. Из-за того, что мы об этом не вспоминаем, мы, наверное, думаем, что да ладно, это не столь важно перед Богом.
Now, because you and I can't remember hard words that we might have used 20 or 30 years ago, We just can't remember. I don't even use them. We might think that therefore, well, it's not that important to God either. А факт того, что мы не сможем помнить, не значит, что тот грех поэтому как-то влечет с Богом. Это не так, что наша память или факт того, что мы забыли, как-то функционирует так, как какой-то способ для прощения. Нет, это не приобретает прощение для нас. Мы не сможем приобрести прощение для себя из-за того, что я забыл об этом грех, об этом греха. Нет. Это из-за того, что, конечно, мы покаялись, и Бог нам простил. So the fact that we forget the sin that we committed, or maybe the hard words, as he says here, that we might have spoken on, say, the 3rd of June 1983 at 2 o'clock in the afternoon, the fact that we've forgotten about that, the function of our memory does not serve as the basis of our forgiveness, but because I've forgotten about it, therefore God forgave me. No. Forgiveness is mediated on the basis of God's grace, our forgiveness, our repentance, and so forth. It's not just because, well, I forgot about it, therefore it doesn't count. Поэтому в судном дне, он будет обличить людей о своих жестоких словах. So that's why he's going to convict them, he's going to remind them of all their hard words that they spoke. Поэтому в практическом, механическом плане гораздо лучше сразу, как-то мы понимаем, что я не то сказал, сразу надо покаяться, потому что завтра, тем более, в следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году, мы забываем об этом, и тот грех как-то остается. And you know, practically, in terms of practical spiritual life, this is why it's really important to repent quickly. Because if you don't, let's say you say a hard word, and you don't repent, well, probably you're going to forget about it next week, and certainly next year, and certainly in 10 years' time, and it goes unresolved. Он сказал в 16 стихе, он особое внимание тратил на слово этих людей. And see in verse 16, he continues this focus upon the wrong words these people have said. Уста их произносят надутые слова. Their mouths speak swelling words. Надутые слова, я понимаю, значит, что эти слова, которые они говорили, имели потом действие и силу дальше. So swelling words, I understand it, the image is saying that, okay, they spoke these words, but those words had power afterwards. After they'd spoken them, they continue to have power and influence. Итак, нам не надо думать, что ну ладно, это лишь слов. Я ничего плохого не сделал к этому человеку. Ну ладно, я ругал ему, но это ни при чем. Я ему не бил, я не украл от него ничего. Я просто пару слов, но кричал на него, это ни при чем. Нет. Слово здесь написано надутие, то есть у них какой-то сил есть, действие. После того, что мы этих слов использовали. Now, swelling words, as I say, it means that these words have got power after we have spoken them. We maybe think that, well, I didn't do anything wrong to the person, I didn't hit him, I didn't steal anything from him, I just said a few hard words to him. Those words are incredibly meaningful and powerful. И он сделал параллел в 17 стихе. Но вы, возлюбленные, помните, предсказано апостолами Господа нашего Иисуса Христа. То есть, он имел в виду, что, ладно, есть слово человека, которое, ну, надутие, которое имеет свое влияние на тебе после, и есть слово Иисуса. И вспоминайте, помните этих слов, чем слово человека, который вредит тебе. So he's saying in verse 17, instead of thinking about the great swelling words of men that hurt you, well, instead, you are to think about the words of Jesus that will build you up. В 21 стихе, verse 21, сохраняйте себя в любви Божьей. Keep yourselves, verse 21, in the love of God. А в первом стихе написано, что мы сохранены Иисусом Христом. But in verse 1, it says that we are preserved by Jesus Christ. Поскольку мы постараемся, держаться во Христе. Сами себе пробуем вот держаться во Христе. И тоже Он будет нам сохранять. So, insofar as we try to keep ourselves in Him, He also will keep us in Him. Можно сказать тогда, что поскольку мы пробуем по-духовному быть и делать, поскольку тогда Он и тоже будет как-то делать и тоже для нас. То есть Бог всегда готов подтверждать нам. So then, God is willing and ready to confirm us in the spiritual way that we want to go. В 23 стихе «Других страхом спасайте, исторгая из огня». Others save with fear, 23, pulling them out of the fire. Значит, мы сможем играть огромную роль для человека в своем спасении. Хотя Иисус является спасителем, мы сможем и тоже играть тот роль. То есть Он действует через нами. So, verse 23, we can save people. We can save them and pull them out of the fire. We can do that. And yet Jesus is the Savior. And yet He works through us. This is the point. Значит, что у нас огромная тогда значительность. This means, therefore, that we have got huge significance. Мы сможем спасать человека. We can save a person. И это чудесно. Потому что мы все поищем какую-то значительность в нашем свете, в нашем существовании. We all searching for meaning in life. We are seeking to attach eternal significance to what we do. Иначе жизнь это вообще депрессирующее, и зачем вообще жить, работать, существовать, если это все без значительности. This is the root, of course, of so much depression. Why should I exist? Why should I do anything? Why should I work? Why should I feed myself? If actually there is no final significance in all that I'm seeking to do. И правда, нету, в конце концов, вечной значительности. Ни на чем, ни на чего. And it's true that there is, under the sun, there is no real significance finally in the bigger eternal picture of anything that a man or woman does in their life. Кроме того, apart from, поскольку мы будем спасать человеку вечно и дать ему вечную жизнь. Apart from, if we manage to help a person to eternal life, that's the ultimate thing. 24. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Now to Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. У Него есть такая способность соблюсти нас от падения. So He has the power to keep us from falling. И это то, что нам самое главное нуждаемся. It's that power that we need more than anything else in the world. Почему я обзываю людей креститься? And why do I encourage people to get baptized? Потому что Бог готов дать нам Его Святой Дух. Я не имел в виду, в смысле, говорить на языках и делать чудеса и так далее. Я понимаю Святой Дух в рамках того, что Его сил действует в нашей жизни. Он действует в нашей жизни. И, допустим, дал бы нам вот такой способность и помочь, чтобы не будем падать. Это очень важно. Это то, что нам надо. И поставить пред славою Своею непорочными в радости. Как мы сможем, как грешников, стоять перед Иисусом, перед Его славою? Как мы сможем там стоять? Без греха, непорочны перед Богом. Когда мы прекрасно знаем, что мы столько не то сделали. Только через того, что мы во Христе. И поскольку мы во Христе, значит, что Бог дал бы нам Его, вся Его праведность. Значит, что Бог смотрит над нами, как мы являемся Его Сыном. В этом плане наша судьба – это стоять перед Иисусом непорочным, в радости. Мы разве сможем стоять в радости перед Его славы. Разве мы не будем стоять полные переживания и страха, и тогда мы сможем так стоять, поскольку мы во Христе. Это не просто вопрос, а просто принять крещение, как сказать, автоматически, считая, что ну ладно, это доброе дело сейчас делал. Это вопрос веры. И после крещения тоже, что я на самом деле верю в Его любви. Я верю, что Он смотрит над нами, как я такой хороший, как я непорочный. У нас не были, наверное, такие опыты в нашем человеческих отношениях. Мама всегда ругала, что «Ой, ты не то смотришь, ты не то выглядишь, ой, почему ты так?» Вот. Супруг или супруга, то же самое. Дети, «Ой, пап, почему? Мама, зачем ты это?» Вот. У нас не было никакой опыта о том, что кто нас просто думал, «Ой, как ты непорочный!» И вечный, постоянно так думал. Не моментально, не под эмоции, не за то, что влюбились с нами. Но на самом деле имели такое впечатление. И вот, это человеческая борьба верить в любви Божией. Это не просто так сказать, что ну, Бог есть любовь, ой, я это понимаю, я это верю. Кто это до конца понял бы до таком степени? Бог есть любовь, и до таком степени Он нас столько любит. Давайте тогда, у кого есть еще товарищ? Пять минут есть. Будешь, Максим, или нет? Если не обязательно. А, Юра, будешь?
Ничего. Еще раз здравствуйте, братья и сестры. Хотел бы как бы дополнить Данкона. Значит, Данкон говорил, что здесь Иуда рассказывает и показывает, что в церкви есть как так называемые, которые как верующие, именно истинные верующие, так и те, которые называются себя верующими. Вот, я как бы в свете последних дней хотел бы коснуться вопроса о так называемых верующих. Обратите внимание, как называет их Иуда. Он их сравнивает, их участь, как Содом и Гоморру. Понимаете, мы знаем, что с Содомом и Гоморром какая была участь. Они были уничтожены, эти два города. Точнее, все жители города это были за беззаконие, за бесправие. И о них Иуда как называет? Это мечтатели, которые оскверняют плоть. Опять же, возвращаемся, это оскверняющие плоть. Как мы можем осквернить плоть? Я думаю, мы все прекрасно понимаем. Мы недавно говорили о делах плоти. Суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, пьянство и тому подобное. Вот. О них в 12 стихе Иуда говорит, как дважды умершие. То есть он сравнивает с деревьями, осенние деревья, бесплодные и дважды умершие. То есть уже получается, что эти люди сами себя обрекли. Это обреченные люди. Действительно, то есть уже они сами себе вынесли приговор. Им даже не Бог вынес приговор. Это люди, которые именно сами себе делают приговор. То есть они сами выбрали свою жизнь, саму свою судьбу. Да, они находятся в обществе верующих, но они не верующие. Вот. И потом он показывает, как распознать Иуда. Почитайте, если 16 стих. «Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». То есть они поступают по собственным похотям, опять же. То есть они поступают не по духу, а по своим плотским желаниям. То есть они душевные, дальше даже написано, что это люди душевные, а не имеющие духа. То есть душевное ставится выше, чем духовное. Спасибо.
Thank you. Я хотел тут отметить момент, где говорится о звездах блуждающих. Я думаю, что тут очень многие из присутствующих обращаются к гороскопам. Так? Так. Читают гороскопы. Очень многие пытаются вникать, но не очень многие, я, по крайней мере, одного такого человека знаю, который ходил к нам в церковь, потом он пошел кришнаитам, ему хотелось сам познать, мы с ним встречаемся, да, ему там интересно и там, и здесь было интересно. И вот таких моментов очень много, когда человек, ну, не остановится нигде, потому что, во-первых, он, приходя сюда, он не был христианином. Ну, не был христианином, да, тогда это вот так и... Поэтому человек, который называет себя христианином, ну, не должен, так сказать, наметаться. Вот там гороскоп, там предсказание, там еще что-то. Ну, это же... Христианство не имеет никакого значения, а отношения. А вот по поводу слов надутых, да, тут я немножко с Данканом как, ну как, не то, что не согласен. Что такое слова надутые? Это надутые, то есть пустые. Пустые слова, раздутые, да, много слов, а смысла в нем... В этих словах нету. Они все направлены вот на то, что они направлены для каких-то достижения корыстных целей и все. Ну, то есть это не то, что говорили апостолы, да. А вот это надутые слова, они, да, они могут быть красиво построенные, красивые фразы, но это все надутые, пустые.
Yes.
Да, спасибо, Юра. Да, это да. Я понимаю, что это, ну, в смысле, есть такой, ну, как-то, ну, как класска, да, который начинается и становится, ну да, божьи и пустые. Да. Ладно, давайте тогда преломление хлеба сделаем. Я читаю 1 Коринфянам, 11, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломленное. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сие и пьете, и пьете чашу сию, и смерть Господню возвещаете, такое он придет. Посему, кто будет есть хлеб сия или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сии. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть мы будем присоединять наше тело с Его. Пусть, Отче, мы будем на самом деле Его, членов Его тела, чтобы мы будем и тоже вечно жить с Тобой. Его Царствие здесь на земле. Во имя и ради Него. Аминь.